Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый светлый вечер. Это программа «Вера и дело». У микрофона Мария Сушенцова. И сегодня у нас в гостях Сергей Рудов, заместитель главы Всемирного Русского Народного Собора, член Общественной палаты Российской Федерации. Добрый вечер, Сергей.
Добрый
Юрьевич.
Вечер, Мария.
Я напомню нашим слушателям, что наша программа посвящена христианским смыслам экономики, которые мы обсуждаем не только с экономистами и предпринимателями, но и с общественными деятелями. Сергей Юрьевич, ваша биография очень интересна своими поворотами, как мне кажется, и мне хотелось бы первый вопрос задать такой автобиографический. Я знаю, что вы закончили МИФИ и, в общем-то, такого сформировались как человек физико-математического склада. Что вас после этого привело в сферу бизнеса?
Ну, на самом деле, я был на переломе эпох, фактически поступил я в МИФИ в 86-м году, в 87-89-м мне посчастливилось служить в армии, в кавычках, то в то время брали со всех вузов, потом уже не брали, я оказался в стройбате, замечательное подразделение такое, мирное, доброе. Да, с культом силы, тоже такая школа жизни, школа капитанов. И, соответственно, придя с армии, 88-й год, вот этот 88-89-й, 90-й год, это год уже такого слома, слома всего, слома страны, слома установок. Поэтому наши вот такие вот детские мечты, когда я вот великий физик, там работаю, что-то придумываю, что-то изобретаю. Вот я на самом деле, ну, мне нравилось об этом размышлять. У меня одно из любимых занятий было решать какие-то сложные примеры. И мои сверстники крутили пальцем у виска и говорили: ты точно идиот, наверное. Поэтому, ну, вот эти 88, 89, 90 год, когда все побежали, когда великие наши ученые, медики, они были вынуждены с баулами куда-то ездить, покупать какой-нибудь там Китай либо Турцию. Их социальный статус очень сильно упал. Мы стремились выжить, поэтому занимались тем, что видели. Был такой очень активный период, когда мало спали, когда что только не делали, там и компьютеры покупали, компьютеры продавали, какую-то аудиотехнику, какие-то телевизоры, то есть что только не было, как бы, на самом деле, какие-то финансовые операции, поэтому была такая первичная суета, как бы, такого первичного накопления капитала, ну, очень активный период, очень интересный, на самом деле, и... Сегодня я просто иногда встречаю людей, которые уже там в супербольших кабинетах ездят там и летают на своих самолетах, которые вот так же там бегали, носились там где-то там в подворотне что-то меняли, поэтому вот был такой период. Хорошо или это плохо, это реальность, мне кажется, там вот это умение перестраиваться, это правильное и нормальное умение любого человека.
Вы сейчас так красочно рассказали об этой эпохе 90-х. Я ее помню по своим родителям, которые тоже физики, причем теоретические физики, и они тоже были вынуждены и маслом торговать, и саженцами, и всем на свете. И это такая мясорубка, через которую, наверное, прошли все, кому надо было кормить, ну, а это большинство, свои семьи чем-нибудь. А скажите, на каком все-таки направлении в бизнесе вы остановились после вот этой вот перетрубации?
Ну, у меня много было разных направлений. Я предпочитал инвестировать деньги не во что-то одно. Хорошо это или плохо, было много успехов, были явные неудачи, на самом деле. Есть какие-то активы, которые до сих пор, как чемодан без ручки, приходится как-то и бросать жалко, как бы, и вроде ничего там, обратной отдачи нет. Поэтому это финансовый сектор, недвижимость, был такой очень активный момент скупки, закон позволял земельных паев. Поэтому вот мы с моим другом-партнером много что в этом направлении сделали. Это такой долгоиграющий актив. Поэтому, ну, наверное, так. То есть недвижимость, финансы, ну, что-то еще, но это уже так, больше по мелочам.
Спасибо. Расскажите, пожалуйста, как состоялся ваш приход к Вере?
Ой, ну я уже об этом рассказывал, это было неожиданно для меня, я оказался в цепочке трудностей, когда там скажем так, какие-то огромнейшие обороты, которые в то время были рядом, привели к каким-то огромнейшим проблемам, когда кто-то обманывал, кто-то подставлял, кто-то покупал милиционеров, кто-то бандитов, поэтому были такие трудности, которые как-то вывалились, и иногда бывает такой момент, когда ты стоишь у стенки, и у тебя нет ответа, как бы, да, вот тебя вроде прижали, со всех сторон на тебя смотрят дуло чего-то, да, и вот тогда у меня был момент, когда я проходил мимо одного из храмов, и мне там одна женщина, даже не помню, как она выглядит, как бы, она начала долго рассказывать о том, что обратись к Богу почему-то там, да, вот есть Пресвятая Богородица, вот в этом храме чудотворная икона, она слышит, я как-то вот прошел с этой мыслью, я был в детстве крещен, ну, как-то не считал себя таким ответственным за посещение богослужений, может быть, несколько раз был, там друзья приглашали на какие-то события уровня крещения детей. И вот когда совсем прижало, то есть вот такой принцип, я называю тупых, когда лицом в салат, я думаю, ну, зайду-ка я в храм, вот вроде женщина говорила, что вот есть какая-то икона, это была Федоровская икона Божьей Матери, Архангельское подворье, я уже рассказывал об этом, что я зашел, был канон, читали Андрея Крицкого, как я сейчас понимаю. Я такой гордый, молодой, иду, люди стоят на коленях, как сейчас помню, со свечками. У меня такая первая мысль – вот идиоты. Да, но я знал, что мне надо, я зашел, с левой стороны икона, с ней так строго начал говорить, говорят, что ты есть, ты слышишь, вот у меня такая-то проблематика, так как я физик-математик, то у меня почему-то мелькнула мысль, что надо очень четко обозначить свою проблематику, чтобы это не было как с цыганами, как бы там на самом деле. У меня буквально было там 5-6 как бы таких очень прямых вопросов, такие реперные точки. Говорю, вот если это есть, то пусть будет, вот, условно говоря, завтра в 12 часов, там через неделю там такая-то сумма и так далее. И прошло время, я зафиксировал своим математическим умом, что все исполнилось именно один в один. Как ни странно, я это принял как должное, это осталось в моем сердце, но сильно меня не поменяло, как бы, на самом деле. То есть это последовало еще какое-то количество лет, чтобы вот эта вот встреча с Богом, она для меня вот оживила мое сердце.
Вы знаете, действительно, эту историю вы рассказывали в разных видеопередачах, где я ее в первый раз услышала, она меня очень впечатлила вот этой точностью выполнения ваших просьб. Да? То есть это так удивительно, что действительно порой мы обращаемся к Богу, в общем-то, с такой высокой ступеньки, как бы, можно даже так сказать, как-то горделиво, но искренне при этом. И удивительно, что Бог откликается на наши просьбы, зная наш нрав, зная наше как бы устроение внутреннее, понимая все наши какие-то вот такие вот шероховатости, связанные с конкретным моментом жизни. Это просто удивительно, на самом деле. И это, мне кажется, надо нести в массы.
Ну, это реальность.
Вот это доказательство с физико-математической точностью. Вы знаете, вы занимаетесь очень широким спектром общественной деятельности. Даже сложно мне все будет перечислить через запятую. И хочется спросить, а что вот для вас на данный момент из этого самое основное, самое значимое по вашему внутреннему ощущению?
Ну, вопрос такой не в бровь, а в глаз. Мы не так давно приглашали на лекцию Осипа Василия Ильича, и в конце его чудной лекции, где он цитировал наизусть святых отцов, 80, сколько ему, 4 или 85 лет, я уже не помню, такой чудный старчик, в конце лекции я говорю: все-таки, Алексей Ильич, вот вы много прожили, что самое главное для вас как христианина, и какой бы совет вы дали нам? И очень неожиданный был совет, ну, с точки зрения некоторых людей, которые сидели: главное – смирение. Без смирения все остальное – прах. Поэтому, и если уж так серьезно отвечать на ваш вопрос, одна из моих главных задач – это чтобы мои слова не расходились с делом, наверное, и понимать, что все равно как бы дело, оно от Бога. То есть мы являемся только проводником, как бы таким инструментом в его руках, и иногда удается. Поэтому вот быть таким инструментом в Божьих руках — это самое сложное, когда ты с утра встаешь и говоришь: Господи, ну вот помоги, направь сегодня, сделай так, чтобы вот все получилось ради других людей, как бы на самом деле, чтобы при этом как бы не прилетело какое-нибудь там тщеславие, какая-то там большая корона там с бриллиантами, как бы она случайно не надвинулась как бы тебе там на глаза. А мне кажется, это тоже одна из проблем нас, христиан, когда мы вещаем одно, то есть это такой же такой принцип фарисея, когда мы все такие хорошие, там, не знаю, там, бороды, дети, в храм ходим, как бы, яйца светим, а в каких-то там других проявлениях жизни, как бы, мы не являем такой пример, как бы, да, поэтому мы видим, к сожалению, что очень много разводов, как бы, в том числе среди православных, вопрос воспитания наших детей, вопрос какой-то даже элементарной трусости, когда что-то возникает, там, какие-то военные действия, и в том числе, там, сколько уехало людей, как бы, которых я знаю в храме, которые исповедовали себя, как там такие вот абсолютно русские патриоты, до конца, только дай повод, и так далее. Поэтому я думаю, что вот сегодня, опять же, надо перегружать звание христианина вообще. Кто это? Тот, кто носит бороду, и все. Тот, кто носит там облачение, и все, тот, кто ходит в храм, и все, либо тот, кто по совокупности всего, как бы, да, вот что-то не растерял, и самое вот это чувство все равно неполноты, как бы, что ты вот вроде что-то делаешь, а можешь делать больше, и все равно ты виноват, как бы, да, вот за то, что ты не успеваешь делать больше. Мне кажется, вот это очень важно, а задач их много, мы сами это понимаем, там, их можно часами, как бы, рассказывать о той проблематике нашего общества, которую мы видим с вами.
Вы знаете, я слышала в православных кругах в последнее время такой термин, как стилизация под христианина или под православного. И это действительно такой, наверное, инструмент для получения быстрого отклика от окружающих, но внутри при этом может быть, конечно, совсем другая картина.
Ну, Бог всем судья. У меня были жизненные уроки, когда, на самом деле, мои близкие-близкие друзья совершали такие совсем вопиющие поступки, и я вообще боюсь осуждать людей, прямо вот боюсь, у меня это прямо такой физический страх, как бы прямо мурашки появляются по телу, поэтому мне нельзя осуждать, поэтому делай, что должен, и будет, что будет.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что это программа «Вера и дело». У микрофона Мария Сушенцова, и у нас в гостях Сергей Юрьевич Рудов. Мы продолжаем наш разговор. Сергей Юрьевич, а расскажите, пожалуйста, о вашем пути в благотворительности. Насколько я правильно поняла из вашей биографии, вот как бы на смену, да, занятиям бизнесом у вас пришла благотворительность, ваше широкое поле деятельности.
Ну, я уже тоже об этом рассказывал, я вкусил, что такое помогать другим людям, и это такая тайна, которая меня накрыла таким вот облаком, когда вроде что-то делаешь небольшое, а мгновенно получаешь этот отклик. Ну, наверное, это встреча с Богом, и она меняет человека, ну, в любом случае. Наверное, за счет неожиданности этой встречи человек, ну, не всегда к этому готов. У меня была крайность, когда, ну, реально, я уже тоже об этом говорил, я на несколько лет потерял любой интерес к светской жизни, к деньгам, то есть вот это, когда у тебя нет энергии зарабатывать деньги, ну, другие люди тоже это чувствуют, ты сидишь, и для тебя как вот это все как-то оно мимо, там, на самом деле, ты думаешь о чем-то там своем, там, размышляешь, там, норовишь, там, постоять в очереди к мощам, там, часов, там, 15, как бы, да, вместо того, чтобы заниматься управлением своей компанией, там, вот этот баланс, он очень тонок, поэтому, ну, мне кажется, это естественно, когда Господь человеку является, ты начинаешь уже пытаешься понять, а что надо, а кто-то уходит в монастырь, кто-то, перейдя все это дело, там, например, там, я несколько раз, там, подходил к старцам, спрашивал, как бы, в чем воля Божия, связанная со мной. может уйти в монастырь, может там стать священником, может продолжать заниматься тем, что я делаю. Поэтому это поиск такой уже при новых знаниях, наверное. Там. Поэтому мне кажется, это дважды два, там, когда человек встретил Бога и понимает, что не все то, что мы видим, как бы это все, что есть еще и горний мир, там, и душа после смерти, и ты не то, что там это словами понимаешь, ты это проходит через тебя, там, это такое знание абсолютное, как бы, как вот общение наше с вами, ну, это же факт. Поэтому, если кто-то нас не видит, то, ну, типа, откуда ты знаешь Марию? Знаю, вот мы с ней общаемся. Так вот и душа человека, познавшая Бога, она просто другая уже. И она ищет Бога, она ищет дел для Бога и для людей.
Одной из задач нашей программы является раскрытие темы этики христианской, прежде всего, и экономики. Поэтому хотелось бы вам такой вопрос адресовать, как человеку очень опытному как в бизнесе, так и в общественной деятельности, в благотворительности. Как вы видите себе вот сочетание этих двух больших пластов нашей жизни? А сочетаются ли они вообще? Есть ли между ними какое-то общее подмножество, так скажем, да, на их пересечении, или же они все-таки между ними есть некая непреодолимая преграда? И какую роль здесь может играть благотворительность?
Ой, ну, мне кажется, тоже ответа нет, даже среди близких людей. Вот я не так давно общался со своим отцом, которому 81 год, он прожил удивительную жизнь, шахтер, всю жизнь трудился и сейчас трудится, не покладая рук, и... Ну, так иногда вот эмоциональный выброс у него. Он говорит, вот ты ездишь на Мерседесе, поэтому то, что есть в Мерседесе, привело к тому, что наша страна, вот, типа, плохо живет. Это как бы его логика. Ездишь на Мерседесе, значит, все вокруг плохо. Мне кажется, это вот известная притча про иголе ушко. Ответ, наверное, невозможно человеку, возможно, Богу. Иногда я запутываюсь сам, как бы так. Иногда какие-то есть простые вещи. Вот у меня, вот, может быть, там в конце 90-х были какие-то бизнесы, связанные с табаком или там с алкоголем. И я когда выцерковлялся, первое, что я сделал, как бы я это все отсек там, с убытками, отдал, меня не поняли там, и так далее. То есть какие-то вот очевидные истории, да, когда вот вроде бы что-то под названием бизнес, что явно ведет как бы, ну, к какому-то злу как бы, для людей. Есть какие-то относительно неочевидные бизнесы, там банковский там, бизнес. Вот сейчас на Питерском экономическом форуме впервые была такая официальная площадка, которую инициировал Владимир Романович. Ну, мне кажется, это честно и правильно говорить вообще а вот что происходит. Вот могут ли банки брать проценты, там, залоги, там, какая-то другая их деятельность. Вот это вот, скажем так, христианство в бизнесе, мне кажется, ответов до конца нет. Поэтому я ищу, есть у каждого из нас совесть, когда я не знаю, как, я останавливаюсь, смотрю на икону, молюсь, и чаще всего получаю определенный ответ. Поэтому и точно мне не важен результат, как бы там, как самоцель, мне важен еще и процесс, как бы, если я понимаю, что к результату я должен пройти только путем того, что я буду наступать на горло людям, мне такой результат не нужен, как бы там. Для меня это очень важно, как бы там, на самом деле, вот этот процесс, вот я бы так назвал, как бы, он даже, наверное, важнее результата. Поэтому вот эта перестройка, она очень сложная, потому что многие люди, по сути, физика и математика – это результат. И для результата ты, по идее, должен в жертву много что принести. Но вот сегодняшний мой христианский поворот – это... Процесс важнее результата, может, не менее важен точно.
Вы знаете, хочется даже немного подытожить ваше мнение по этому вопросу. Складывается, у меня сложилось сейчас такое впечатление, что в целом нельзя как бы в теории, да, выделить, вот в чем пересечение этики и экономики, да, вот где и как поступать, в каких сферах. Нет, и не может быть, возможно, таких заранее известных аксиом, но... Мне показалось, что акцент вы ставите именно на том, чтобы на личный выбор, нравственный выбор каждого человека, да, и на личный разговор с Богом. И получается на самом деле, что ценны-то вот эти сами отношения, а не некий результат, который ты из этого получишь, да, допустим, материальный. То есть, по сути, даже можно так сказать, что отношения этики и экономики сводятся к вот этому диалогу с Господом, когда ты пытаешься понять, как тебе поступить в твоем конкретном случае. Потому что нет никаких, на самом деле, мне кажется, общих правил, да, которые бы регулировали, скажем, наше поведение в экономической сфере.
Мария, ну мы же сами верующие люди, это же не просто слова, не для того, чтобы нас там похвалили. Одно из определений веры в Троицкой Сергиевой Лавре в учебниках, это вера есть личный опыт общения человека с Богом. Я и верю, и общаюсь. Поэтому понятно, что я не всегда получаю от Бога ответ, иногда приходится самому биться головой как бы о стенки, о пол, о что угодно, но в ключевых вещах это именно так. Хотя и легко запутаться, я уверен, как бы и сам запутывался, и рядом запутываются. Поэтому, ну, пока так. Вот я надеюсь, что я сохраню как бы вот это свое состояние, когда можно обратиться напрямую к Богу и через сердце, через совесть получить прямой, однозначный ответ.
Я, на самом деле, так немножко педалирую эту тему, потому что идут дискуссии о том, а насколько действительно это личный выбор, да, каждого христианина, где он, в общем-то, дело его совести, да, его отношений с Богом. Или все-таки мы нуждаемся, как люди православные, занимающиеся экономической деятельностью, какой-то концептуализации неких принципов, да, которыми могли бы руководствоваться в бизнесе или в иной деятельности. То есть я так понимаю, что сейчас дискуссия идет о том, чтобы, может быть, дополнить, скажем, социальную концепцию Русской Православной Церкви какими-то и, да, расширением в вопросе экономики. По крайней мере, учитывая недавнее интервью Святейшего на эту тему, на тему как раз-таки этики и экономики, которая обсуждалась на Петербургском экономическом форуме, говорит о том, что акцент на это или курс, может быть, на это обозначен.
Нет, ну, наверное, какие-то рекомендации, может быть, даже правила, если будет акцептованы церковью, для особенно многих людей новоначальных, это будет очень важным ориентиром, как бы, например, поэтому... Ну, эти попытки уже были, насколько я помню, но еще раз говорю, что я... Мой принцип такой, как бы, там, поэтому... Есть много людей, у которых это все вшито в сердце. Вот я сейчас был там в Екатеринбурге недавно, или вот там в Норильске вчера был, прилетел. Там это совершенно другие люди, как бы там. Чем дальше они от Москвы, тем в них больше вот этих вот правильных принципов. Причем как и верующих людей, так и, ну, просто вот людей, которые в храм не ходят, но совесть у них так обнажена, он не может себе... пересилить себя, сделать какое-то, ну, ненадлежащее действие, на самом деле. Поэтому людей с принципами, их много. Принципы, они вшиты в нас. Ну, опять же, известная формула «душа по природе христианка». И поэтому вот это оживление души и так далее, ну, как это естественный процесс, когда христианка смотрит на все христианскими глазами и определяет что-то. Поэтому я считаю, что правила нужны, но их надо тоже не многотомник написать, как бы, да, что там, не знаю, с утра встал там в 5:08 или там в 9:07, там, не знаю, подушку поправляешь там и так далее, а какие-то базовые, фундаментальные, четкие вещи. И на что-то ответа не будет, например, как бы, имеет ли банкир право там брать процент, как бы, является ли это плата за риск, либо это все-таки что-то похожее на ростовщика на самом деле. Вот этот спор, он был на питерском форуме, и не осталось ответа, как бы, до конца понятного ни одной из сторон. Был такой жаркий спор, я там напомню, прямо жаркий-жаркий, как бы, и... В общем-то, это интересно было наблюдать. Я думаю, что много направлений бизнеса, где этот жаркий спор. Опять же, что делать? У меня вот водитель. Я иду в храм, водитель в машине. Там, например, как бы, да, имею ли я право христианина, например, который хочет быть в храме, в это время оставить в машине? Тоже вот, ну, простой даже вопрос. Да, вот очень много всего там, или там самолеты летают, то есть вот такие вот вещи, как бы, на самом деле, то есть поэтому, но главные ключевые принципы, чего даже просто нельзя, ну, я думаю, что правильно прописать.
Спасибо большое за ваше мнение. А насколько я знаю, вы работаете также в Общественной палате Российской Федерации, и не могли бы вы немного об этом направлении рассказать? Какие там перед вами стоят задачи, или какие вы перед собой ставите там задачи?
Ой, ну у нас задача служения людям, наверное, да, это, как это не банально звучит, но эта задача, я для себя определил как ключевую, поэтому и даже если брать Всемирный Русский Народный Собор, в который ходит 89 регионов, это регионы. К сожалению, регионы сегодня забыты, забыты Москвой, как бы, это где-то там на периферии выполнят команду, там оттуда приедет рабочая сила, мы там заберем какие-то недра, ну, я вот чувствую, что это неправильно, как бы, там, что Россия это как раз и есть вот все, вот эта вся карта, вот эти все регионы, и что вот этот вот пассионарный дух, вот это вот какая-то такая самоотверженность поступков, как бы, в регионах, она нужна Москве, как бы, там, на самом деле, очень сильно, может быть, даже гораздо сильнее, чем все остальное. Так же, как и Общественная палата, это такая площадка, площадка для диалога, площадка для получения какой-то информации, там, нуждающихся, какие-то сложные темы, вот, миграционные темы мы стали поднимать еще, там, 3-4 года назад, там, фактически, я там проводил такие круглые столы, и мне говорят, ты что делаешь? У нас все хорошо. Межнациональные отношения, как бы, мы тоже сейчас вот достаточно активно поднимаем с мусульманами, там, где мы близки, это традиционные ценности. Ну, давайте здесь двигаться вместе.
Спасибо большое. Я напомню, что это программа «Вера и дело». У микрофона Мария Сушенцова, и сегодня у нас в гостях Сергей Юрьевич Рудов, заместитель главы Всемирного Русского Народного Собора, член Общественной палаты Российской Федерации. Мы вернемся после небольшого перерыва.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый светлый вечер, дорогие слушатели. Это программа «Вера и дело», в студии Мария Сушенцова. И сегодня у нас в гостях Сергей Юрьевич Рудов, заместитель главы Всемирного Русского Народного Собора, член Общественной палаты Российской Федерации. Сергей Юрьевич, мы остановились на разгаре вашего рассказа о деятельности в Общественной палате. И, если честно, меня очень зацепила тема миграционной политики. Может быть, вот какой-то конкретикой вы могли с нами поделиться, какими-то наработками или направлениями, в которых сейчас движется там дискуссия?
Ну, Мария, можно уйти. Ну, еще раз, у нас все-таки основная организация, интересы которых я представляю, это Всемирный Русский Народный Собор. У нас есть стратегические задачи, которые нам определил, в том числе Святейший Патриарх Кирилл. Они выражены и в его наказах, и в его словах, и в его слове, обращенное к делегатам 89 регионов, которые были несколько рассказаны. Мы, то, что мы видим, а я по регионам много езжу, вот я говорю, вчера я прилетел с Норильска, неделю назад прошел крестный ход в Екатеринбурге, был на открытии храма Волопаевский, который сделали чудные люди, Козицын, Алтушкин, там, Симоновский, там, тоже такое необычное и дорогое для нас место. Мы получаем такой глаз вопиющего в пустыне, как бы, регионы, которые один на один остаются с этой проблемой. Вот я был там в том году в Сургуте, например, я проезжал по городам, где уже там 50+% маленьких городов нефтегазовых, это уже не русские, это там, где уже русского языка нет, например, там, где священники рассказывают о том, что просто приезжают, не работают, рожают детей, записывают их хантами и получают все максимальные пособия, как бы, да, там, школы, больницы и так далее. Причем делают это тихо, спокойно. Наши сегодняшние правила это позволяют делать. Поэтому понятно, что вот эта сама градация того, что может быть, она разная. Можно ничего не делать, и мы окажемся в ситуации а-ля Европы. Можно эти правила делать очень жесткими, как там в Арабских Эмиратах, например, где 10% коренного населения, 90% приезжают, работают, получают свое, как бы отвозят деньги, там кормят свои семьи. Но правила должны быть, как бы без правил жить, приезжать, не работать, записывать хантами, как бы, да, и потом уже следующее поколение начинает себя чувствовать хозяевами, начинают драться, начинается преступность там подниматься и так далее. Это очень плохо, поэтому, но надо дать должное, что мигранты, они с большим желанием работают, поэтому вот мы хоть и ругаем их, но видим, что они там перевозят там вот тоже еду, там магазины, там доставка, это почему? Одна из, тоже мы так исследовали, нам говорят, а в наше время человек уже 16 лет работал, а в наше время, чтобы 16-летний подросток стал работать, это морока для вот, работодателя. Поэтому даже сегодня вот, элементарно мы можем принять, снизить трудовой ценз до 16 лет, чтобы вот наши миллионы молодых сограждан себя пробовали на простых работах, как бы, да, та ниша, которой занимают мигранты. Это уже что-то. Если мы ведем ответственность работодателя, такую железобетонную, как бы, вез, ты всех понимаешь, как бы, они у тебя работают, они у тебя получают зарплату, там, медицинскую страховку, как бы, на самом деле. Если работодатель будет понимать это, там, от и до, это тоже второй вопрос. Коррупция в среде правоохранительных органов наших, когда любой представитель диаспоры может купить себе все что угодно, там, прописку, паспорт и так далее. То, я знаю, что белорусы, которые годами наши, которые даже родились в России, не могут ничего получить. И диаспора, когда пришел, как бы там, не знаю, сколько-то это стоит, ты получаешь, вот эта вот повальная коррупция, как бы там наша, это же наша проблема. Если мы позволяем, как бы, скажем так, свою родину продавать, пусть через бумажку, но легко, это большая проблема. Поэтому некоторое малое количество мер, как бы, может привести, как бы, ну, уже к серьезному результату. Например, есть мигранты с таких стран, как Корея, например, Северная Корея, очень дисциплинированные, послушные, как бы готовы работать. Я уже говорил о том, что есть принято решение о том, чтобы 250 тысяч корейцев у нас работали. Так вот, оно не исполняется по причине того, что, опять же, коррумпированные наши, как мы видим, сотрудники и чиновники этого не хотят. Потому что, а кому они будут платить? В конце концов, вот они будут, ну, то есть вот эта система коррупции, откатов, как бы, вот этих вот увязывания интересов, как бы, ее очень много, поэтому это страшная проблема, ее надо взламывать, как бы, как снизу, так и сверху, но я вижу сейчас очень много позитивных подвижек, как бы, идет в этом направлении, поэтому, в принципе, мы приближаемся к каким-то законам, которые точно будут что-то регулировать, на самом деле, вот этот, по сути, беспредел, когда, ну как, человек хочет работать, приезжай, но, опять же, приезжать не самое лучшее, иногда просто приезжают, потому что можно куда-то там спрятаться, пережить, там, как я уже говорил, хантами там кого-то записать и на эти деньги жить, да еще и содержать тех, кто остался. Поэтому это проблема нашей страны, как бы. Если мы ее не решим, наша страна, как говорил Святейший Патриарх, будет совершенно другой. Это люди, которые могут, они, многие же приезжают, они готовы впитывать культуру, там, они готовы учить русский язык, даже часть из них готовы серьезно рассматривать православие, как бы, как религию, которая им интересна. Но мы же ничего для этого, ну, часто не делаем. Есть хорошие регионы, как бы, где более-менее сложная история. Вот у нас сейчас был круглый стол, последний селектор. В Калуге очень хорошие, как бы, меры. Московская область, как бы, очень много что делает в этом направлении. То есть есть регионы успешные, как бы, которые много что внедрили. Есть Смоленск, славный губернатор Анохин, который там тоже вел много всего там. Какие-то ограничения в общественном транспорте. В Калуге тоже, говорят, вот мы там сколько-то там, не знаю, сотню, как бы, профессий, как бы, мы ограничили для мигрантов. Нам кричали, что это все, это падение региона, ВВП, там вообще кризис. Ничего. не упала. На их места, соответственно, смогли прийти местные, обучиться. То есть много фейков, как бы, много страхов на ровном месте. Как бы. То есть, да, нам нужна рабочая сила, но это должно регулироваться определенным образом. Если на самотек, ну, будет то, что в Европе, мы же видим, там, если вы там бывали, я там был в Германии последний раз, в Мюнхене, там, ну, мне было страшно ходить по Мюнхену, как бы, в районе собора. Вот это количество людей, которые выныривают из подворотни, как бы, и из-под лобья смотрят, как бы, и все совсем не немцы, ну, а это ой-ой-ой.
Спасибо большое, что поделились с нами реалиями по острым социальным вопросам. Теперь мне вот о чем хотелось бы вас расспросить. Я знаю, что ваша жизнь с определенного момента была тесно связана с Афоном, и все мы помним принесение пояса Пресвятой Богородицы из монастыря Ватопед, в котором вы в организации участвовали. Расскажите, пожалуйста, как вот сейчас дела с этим направлением по принесению христианских святынь? Что сейчас делается, какие планы на ближайшее будущее?
Ну, так получилось, что на самом деле нас благословили, и мы принимали активную участие, я лично там, в принесении пояса Пресвятой Богородицы в 2011 году. Это было совершенно чудесное такое событие, явление, когда несколько месяцев мы буквально не спали, там, не ели, там, перемещались по стране, многокилометровые очереди, там, люди стояли там по 16-18 часов. Мы видели, что происходило с людьми, как бы, до и после того, как они прикладывались к поясу, и потом сколько вот этих рассказов о том, как вот помолились и дети родились, там, не знаю, смертельный диагноз, там, врачи пересмотрели. Это все реальность, как бы, это там не один, не два, не десять там случаев, там, это просто привыкаешь к этому, да, вот тоже чудо. Оно имеет такую интересную особенность, когда часто случается, ты к этому привыкаешь. Ну вот, одно чудо, второе, десятое, пятое. Потом у нас были такая большая тоже принесение даров волхвов, как бы, тогда с Агия Павла. Мы тоже ездили и по нашей стране, потом как раз святейший нас патриарх Кирилл благословил полететь на Украину тогда, в Киев. Это было уже, когда горела улица Грушевского, там покрышки, когда люди в масках бегали с арматурами. Это было очень все непросто, как бы, это ситуация, когда постоянно вбегали какие-то люди, говорили, вот сейчас бегут, вот сейчас всех там поднимут на вилы. Я уже об этом говорил, что и мы не понимаем этой действительности. Это бесовщина, как бы, это когда вот мы там тоже такие все вальяжные, вот рядом с мощами, такая благодать. А съездим-ка мы на Грушевского. Ну, поехали, сели там в микроавтобус, 5 охранников, выходим. А там вот тут реально как вот, я не знаю, что это, отовсюду вот люди в масках с какими-то кольями на нас, и явно они по головке погладят нас, там охранники запихали, увезли, в этот день убили первого милиционера. Это вот Севастополь, соответственно, Симферополь, где мы были с мощами, это же предвоенное время такое, время такой уже революции, как бы, которая вот начинала набирать обороты. Последние годы потом были мощи святого князя Владимира, который в свое время, это было, я даже уже не помню, лет, наверное, 7-8 назад, мы тоже возили. Сейчас у нас есть благословение святейшего патриарха. Мы 2 года назад, преподобный Сергий путешествовал по стране, мы его сопровождали. В том году святой Георгий Победоносец. В этом году тоже такое событие, это Казанская икона Божией Матери, как бы, она путешествует по стране. Мы занимаемся, ну, то есть, главная формула, не мы что-то, а вот святыня путешествует, а мы делаем так, что вот как бы и она может долететь куда-то, святыня, и, соответственно, сама организация процесса будет адекватная. Поэтому в этом году у нас сейчас начнется вторая, скажем так, очередь путешествия Казанской иконы Божией Матери по Дальнему Востоку, а следующий год пока предварительно это будет патриарха Тихона, год. Мы в рабочей группе, поэтому там пока принимаются решения. Скорее всего, тоже патриарх Тихон будет путешествовать по нашей стране.
Светлый вечер. На радио «Вера».
И я напомню, что это программа «Вера и дело». У микрофона Мария Сушенцова. И сегодня у нас в гостях Сергей Юрьевич Рудов. Продолжаем наш разговор Сергей Юрьевич, кроме вот этой темы принесения мощей, я знаю, что вы состоите в попечительском совете многих крупных монастырей. Расскажите, пожалуйста, об этом направлении вашей деятельности.
Мария, мы об этом уже говорили, когда вот встречаешь Бога душой и сердцем, то хочется что-то сделать. И вот так же с утра молишься, говоришь: «Господи, помоги». И вот это «Господи, помоги», оно иногда приводит к неожиданным таким последствиям для меня лично, нас, монастырей. Вот тот же Валаамский монастырь, я помню, мы приехали на Валаам, 99-й год, разруха, преображение Господне, 18 августа, полуголые, пьяные люди там у стен монастыря прямо играют в волейбол, кричат матом, в это время паломники со слезами молятся, внутреннее каре, где живет игумен, живут благочестивые братья, там живут главные хулиганы, где там свет дают на несколько часов в день, остальное время его вырубают. Ну, как-то это все такой контраст благодати, древности и действительности. И поэтому как-то вот сердце заболело, и поэтому удалось тогда вот фактически вместе с владыкой Панкратием тогда приняли активное участие, создали попечительский совет, который привел к тому, что привел. Как бы сейчас Валаам это уже другой монастырь, это уже конфетка, это уже эталонный монастырь. Это тоже свои проблемы, тоже его, эти проблемы надо изучать, как бы вообще на самом деле, где больше такой, может быть, смирения и веры, как бы там, какие-то трудных условия, когда человек вот выживает, как бы, да, вот он в этой пещере, как бы, иногда прямо горит там и готов, как бы, ходить по воде, или когда у тебя все комфортно, свет щелкнул, там, еда всегда и так далее. Поэтому это тоже отдельный вопрос, на который тоже у меня лично нет ответа, на самом деле, но, по крайней мере, и вот много таких вот, вот разных историй было связано, именно так. Приехали, увидели, захотелось что-то поменять, поговорили, и возникает какое-то движение. Так же, как больница Алексея Московского, например, как бы, да, церковная, где тоже вхожу в попечительский совет, так же было. То есть, когда мы туда пришли, там ужас, как бы, там больным предлагалось купить бинты, там, шприцы. Врачи выходили периодически, перекрывали Ленинский проспект, как бы там, потому что элементарно там ни зарплату не платили, ни еще чего-то. То есть, ну, такой сложный статус был. Вроде бы церковная больница, государство и московский бюджет какие-то крохи давало, но как-то это все было не сбалансировано. Поэтому много успехов там, есть какие-то и неуспехи, когда там вроде входишь в какой-то попечительский совет какого-то монастыря, и направляются огромные усилия там на строительство чего-то, а через два года приезжаешь, а это чего-то уже разваливается от того, что там, ну, некому за ним смотреть, например, да, там. Ну, тоже какие-то вещи есть, опыта много, на самом деле. Поэтому вот эта вот разумность там, она всегда тайна такая. Вот для меня сегодня, наверное, вот эта обращенность на человека, она важнее, как бы. То есть, вот, то есть помочь конкретному человеку для меня важнее, я уж извиняюсь, как бы никого не хочу обидеть, чем в очередной раз что-то построить, как бы в очередной раз что-то отремонтировать, позолотить, там, не знаю, бриллиантами обложить там и так далее. Поэтому я больше на это реагирую, как бы вот, на что-то очень адресное и конкретное, и на какие-то системные вещи. Тот же Всемирный Русский Народный Собор, у нас есть очень хорошие практики в ряде регионов, и в плане демографии, в плане миграционных там самой проблематики, и образовательной проблематики, и спорт, и молодежь, и они реально живут как в другом мире, как бы, у них в целом все хорошо, они там на голову, на две головы выше, чем какие-нибудь соседи там, которые руки не доходят, не дают, не знают как, почему бы нет, то есть на самом деле, и иногда важно русскому человеку загореться. Вот я абсолютно верю в русского человека, в его потенциал. Если он, вот, он либо пребывает в каком-то унынии, пьет и лежит у телевизора, там, там, не знаю, скучающим образом и так далее, либо он загорается на то, что можно что-то поменять. Вот это что-то поменять точно можно, примеров огромное количество. Есть регионы, которые вчера были там просто отстающие прямо совсем. А сегодня, ну, там, смотришь, там, уже образцом являются для многих. Поэтому это сплошь и рядом. Поэтому и это все неожиданно происходит. Вот я тоже, одна из последних историй, я вчера был в каком-то в трепете душевном, ко мне обратился мой старый друг, очень большой предприниматель такой, в первой десятке. Говорит: Сергей, поговори с человеком. Вот я с ним поговорил. Он не крещенный, уже тоже возрастной, тоже один из самых богатых людей нашей страны. Его все знают, все считают его жестким, там, таким непонятным. Был на Афоне, и в одном из храмов его душа запела, как бы, да, вот он остановился там, да, в храме там отрады и утешения. Поговори с ним. Мы поговорили, он говорит: слушай, что-то у меня происходит. Человек уже там много лет, он очень известный. Я говорю: ну, давай вот дальше съезди там на Валаам. Был на Валааме 6-7 июля, там, пообщался с отцом Давидом, замечательным монахом. Там 3 часа, 4, сколько они там общались. Приехал, причем тоже человек такой очень умный, там, физик, вот новосибирский там городок, там, академгородок, в уме умножает, там, не в уме, а так сразу с лету там 4-5-значные числа, там, квантовая физика и так далее. И все, и вот это все. Потом говорит: а что еще там? Я вот там подсказал каких-то священников, как вот вчера вот в храме Усова, да, у отца Дионисия, вот этот человек чудный, очень большой предприниматель, он крестился, например, и сразу же в этот же день венчался. Но у меня слезы текли, например, как бы, да, вот такое преображение человека, и люди, которые были вокруг, они тоже с недоумением на него смотрели: ну как же вот ты такой весь из себя, как бы, большой, известный, там, слов нету, там, с такой репутацией, вот такая перегрузка. Поэтому иногда Господь совершенно неожиданно тебя ставит куда-то, и даже не понимая, что. Иногда вот мы ездим в миссионерские поездки, я там просто закатывал штанину вот людям, которым священник после крещения мира помазывал. И это было очень благодатно, как бы, ты штанину закатываешь человеку, его миром помазали, а у тебя сердце поет, например. Поэтому еще раз, как бы, надо Богу доверять, и Господь тебя сам определит. Либо ты там где-нибудь супер-пупер начальник на горе, как бы, да, там определяешь, куда идти, либо ты там штанину закатываешь, но Господь тебя напрямую ведет, и ты точно получишь свое.
Сергей Юрьевич, спасибо за это увлекательное погружение и в личные истории, да, и в взгляд в целом на развитие нашей страны, на развитие монастырей. Я заслушалась, если честно. Приближаясь к концу нашей программы, хочу успеть задать важный для многих в нашем обществе вопрос о захоронении Ленина. Я знаю, что вы занимаетесь плотно этой темой. Поделитесь, пожалуйста, с нами, какие здесь есть шаги сделаны.
Ну, в рамках Всемирно-Русского Народного Собора мы приняли решение создать рабочую группу. Сейчас этот рапорт находится у Святейшего Патриарха Кирилла на рассмотрение. Я надеюсь, мы получим положительный ответ. Я дважды беседовал со Святейшим Патриархом, понимаю его отношение. Много чудных людей, на самом деле. Вот вы говорите о проблематике общей, а на самом деле это все перебивается чудными людьми. Например, как бы Илья Кузьменков, знаете такого, как бы чудный человек, который много знает, много переживает, много делает, там, совмещает и интеллект, и веру, и дела, и семью. Замечательный сын у него воспитан, там, Андрей Афанасьев, там, Павел Ульянов, там, то есть вот из нашего круга это люди, ну, с моей точки зрения, чудные, о которых надо говорить. Это и есть церковь, как бы, это человек, который умудряется сочетать интеллект, работу, большую семью и большие дела. Поэтому с точки зрения Ленина я лично знаю, как бы, о том, что это какая-то мистическая история позора, когда ко мне с регионов обращаются люди, которые там собирают деньги на одну поездку в Москву и приходят на Красную площадь сердца нашей страны и видят слово «мавзолей» Ленин. То есть, ну, реально потом делятся, говорят: это что? Это сердце? Это главное? Это сокровище, как бы, да, вот нашей страны, а мы с этим не согласны. А почему Ленин, а почему не Троцкий, а почему не Сталин? Ну, то есть возникает какая-то полемика. Поэтому у нас задача, как Всемирно-Русского Народного Собора, спокойно, такой, как бы, такой спокойный арбитраж. Вокруг Ленина много мифов разных там. чем болел, сифилис, завещание Крупской, там, почему вынесли Сталина, родственники как бы хотят захоронить где-то там, в Ульяновске и так далее. Очень много мифологии, как бы, на самом деле. Вообще, и сколько там осталось Ленина, как бы, тела там, сколько там химии, сколько там всего. Поэтому мы хотим сегодня это все исследовать, как бы, на самом деле, вот так вот объективно, честно, с разных позиций, как бы, не маргинальных там. И потом сделать определенный доклад и предоставить его Святейшему. Потому что тема пока, она сырая, как бы. Я просто, ну, знаю, там, да, там, говорят, вот там коммунисты поднимутся. Ну, кто такие коммунисты сегодня? Мы в регионах видим уже коммунистов, которые, извините, агрессивны. Они, то есть, вот реально уже как секта такая пошла. То есть, вот под флагом коммунизма они готовы все крушить, как в 17-м году. Мы же видим это. А почему другие не видят, например, как бы, потому что мы там должны с ними заигрывать, надо их куда-то там направить. Поэтому тема Ленина очень сложная тема, непростая тема, тема, которую надо всесторонне исследовать и честно исследовать. И первый шаг после этого это будет, мы доклад дадим с комментариями Святейшему Патриарху Кириллу.
Замечательно. Будем ждать новостей по продвижению этого вопроса. Ну, раз уж осталось время, задам свой любимый, честно скажу, вопрос. И позвольте, пожалуйста, вот такой личный вам направить, лично направить вам этот вопрос. Он действительно немного выбивается из нашей повестки, но, как вы сами говорите, все на чудных людях держится, у которых в том числе есть большая семья. Поэтому поделитесь, пожалуйста, как вам удается при вашем размахе деятельности оставаться вот на одной волне со своей семьей, со своей супругой?
Ну, Маш, на самом деле мы с вами молодетные на фоне Павла Ульянова, у которого 10 детей, у нас с вами по четверо детей, поэтому мы такие, можно сказать,
начинающие.
40% как бы до его семьи. Маш, ну, еще раз, как мне в свое время сказали, пока дети маленькие, надо их и водить в храм, и как-то так приучать, наверное, да, к там, вот к этой благодати, к другой реальности. Когда дети вырастают, моему младшему ребенку сейчас 15 лет, здесь уже как бы говорить Богу больше о детях, чем детям о Боге, как бы там. Я стараюсь это делать. Плюс свободного времени много проводим с детьми. Вот я вчера с детьми прилетел из Норильска, мы были вместе с женой и с детьми, с тремя детьми, на плато Путорана, много путешествий, ловили рыбу, там падали, там дождь, разные условия. То есть вот на самом деле, когда вырываешься, то есть такой тоже рецепт из московской этой жизни, где, ну, у тебя там один ресторан, другое кафе и дом, как бы, да, вот какой-то такой треугольник, но в лучшем случае спортзал еще как бы добавят, и в этом треугольнике, ну, какая-то деградация идет, как бы, на самом деле. То есть поэтому один из моих таких рецептов это путешествие, как бы, там, с детьми куда-то далеко, где дети сами, где не просто, где на уровне выживать, он говорит, там, они катались на этих водных мотоциклах на озере Лама, где температура 6 или 7 градусов, например, да, как бы там, и мне там другие наши друзья говорят, ну, ты что там, вот, упал, там, ну, да, там, жилет какой-то, это смертельно, я говорю, ну, да, ну, мы где-то рядом. Но дети должны пройти эти трудности, должны пройти эти риски, и родители не должны этого бояться. Но в Москве это делать тяжело, как бы. В Москве я лично чем-то занят постоянно, жена с детьми, она их любит, но дети сами, они там в разных таких фазах, то близки к святости, там, у меня дочка там сейчас в среду утром там всех потащит там на литургию в Донской монастырь к владыке Феогносту в 6:40, например, как бы, да, там вот, ну, и такие как бы есть, а сын, может быть, там что-нибудь другое там в другую сторону там вытащит.
Я напомню, что это программа «Вера и дело». У нас в гостях сегодня был Сергей Юрьевич Рудов, заместитель главы Всемирного Русского Народного Собора, член Общественной Палаты Российской Федерации, а у микрофона была Мария Сашенцова. Спасибо вам, Сергей Юрьевич, за этот многогранный разговор.
Спасибо вам, Мария, за ваши интересные вопросы.
Дорогие слушатели, встретимся с вами через неделю.
Светлый вечер. На радио «Вера».